Какой позор! У нас нет врагов. Мне уже случалось рассказывать в одной из картонок про свои приключения с таксистами. В Нью-Йорке они гораздо интереснее, чем где-либо еще, по трем причинам. Во-первых, там попадаются таксисты всех цветов кожи, со всех концов света и говорящие на всех языках. На бейджике написано имя, и каждый раз с увлечением гадаешь, турок это, малаец, грек, русский, еврей или еще кто-нибудь. У многих постоянно включено их национальное радио, которое вещает на их языке и передает их песни. Так что порой проехаться из Гринвич-Виллидж в Центральный парк все равно, что съездить в Катманду. Во-вторых, в Нью-Йорке таксистами не работают всю жизнь, а лишь временно подрабатывают. Вот почему за рулем тебе может попасться то студент, то безработный банковский служащий, то свежеприбывший иммигрант. В-третьих, таксисты идут волнами. Какое-то время большинство составляют греки, потом сплошь пакистанцы, потом пуэрториканцы и так далее. Это позволяет делать выводы о волнах миграции и преуспевании различных этносов. Когда некая народность перестает встречаться в такси, это значит, что они поднакопили жирок, договорились с нужными людьми и теперь всем скопом входят в бизнес табачных лавок или овощных магазинчиков, перебираются в другой район города, поднялись на ступеньку в социальной иерархии. Так что если не брать в расчет индивидуальных психологических различий, встречаются истерики, рубахи-парни, зацикленные на политике, противники чего-то там, такси — прекрасная среда для социологических наблюдений. На прошлой неделе мне довелось столкнуться с одним цветным таксистом. По его имени было трудно понять, откуда он родом, но он сказал, что пакистанец. Потом спросил, откуда я приехал. В Нью-Йорк всегда приезжают откуда-то. Я ответил, что из Италии, и он накинулся на меня с расспросами. Похоже, его не на шутку интересовала Италия, но я вскоре понял, что это от того, что он ничего о ней не знал. Ни где именно она находится, ни на каком языке там говорят. Обычно, если сказать таксисту, что в Италии говорят по-итальянски, он очень удивляется. Он-то думал, что теперь везде говорят по-английски. Я вкратце обрисовал ему полуостров с горами по центру и длиннющей береговой линией вокруг и множеством прекрасных городов. Он спросил, сколько нас, и был поражен, узнав, что нас так мало. Потом спросил, все ли мы белые или разных рас, и я постарался объяснить, что изначально у нас в стране жили только белые, но теперь есть и чернокожие, правда, все равно меньше, чем в Америке. Разумеется, его интересовало, сколько у нас пакистанцев, и он был неприятно удивлен, узнав, что они, пожалуй, встречаются, но реже, чем филиппинцы или африканцы, и, вероятно, задумался, почему эта страна не пользуется популярностью у его народа. Я совершил непростительную оплошность, сказав, что индийцев тоже мало, и он смерил меня оскорбленным взглядом. Как я мог упомянуть при нем этих презренных людишек и вообще сравнивать два таких разных народа? Наконец он спросил, сколько у нас врагов. И на мое «простите» спокойно пояснил, его интересует, со сколькими народами мы столетиями находимся в состоянии войны из-за спорных территорий, межнациональной розни, бесконечных приграничных стычек и так далее. Я ответил, что мы ни с кем не воюем. Тогда он уточнил, что интересуется нашими историческими противниками, теми, кто убивает нас и кого убиваем мы. Я повторил, у нас нет таких. Последняя война закончилась полвека назад, причем никто толком не понимал, кто у нас противники, а кто союзники. Но его все это не устраивало, и он без обиняков обвинил меня во лжи. Как это возможно, чтобы у какого-то народа не было врагов? Тем дело и кончилось. Выходя из такси, я дал ему $2 на чай в качестве компенсации за наш раздражающий пацифизм. А потом меня настигло то, что французы называют «esprit d'escalier». Это когда, закончив разговор, спускаешься по лестнице, и тут вдруг тебя с опозданием осеняет, как следовало ответить. Это неправда. Надо было мне сказать, что у итальянцев нет врагов. У итальянцев нет внешних врагов, и в любом случае они не в состоянии толком определить их, потому что беспрестанно ведут гражданские войны. Они воюют между собой. Когда-то город с городом, еретики с правоверными, потом один класс с другим, партия с партией, внутрипартийное течение с другим течением той же партии, потом регион с регионом и, наконец, правительство с судебным ведомством. Судебное ведомство с большим бизнесом, государственное телевидение с частным, сторонники коалиции со сторонниками той же самой коалиции, ведомство с ведомством, газета с газетой. Не знаю, понял бы он или нет, но, по крайней мере, я не выглядел бы отщепенцем, живущим в стране, у которой нет врагов. 2009 год. Бойкот израильским латинистам? В одной из картонок за январь 2003 года я сетовал, что английский журнал The Translator, редактором которого является Мона Бейкер, многоуважаемый куратор энциклопедии of Translation Studies, в знак протеста против политики Шарона решил объявить бойкот университетским структурам Израиля и даже попросил двух израильских ученых, входивших в совет директоров журнала, подать в отставку. Мона Бейкер, год рождения 1953, британский лингвист, профессор университета Манчестера. Заметим попутно, что оба ученых находились в неприкрытой оппозиции к политике своего правительства, но Моне Бейкер это было глубоко до фонаря. Я отмечал, что следует проводить различия между политикой правительства, или даже конституцией государства, и интеллектуальной закваской, образующей культурную жизнь страны. Категорически заявлял, что возлагать на всех граждан страны ответственность за политику их правительства есть одна из форм расизма. И между теми, кто так поступает, и теми, кто считает, что раз некоторые палестинцы совершают теракты, то нужно бомбить всех палестинцев, нет никакой разницы. Теперь в Турине обнародован манифест, где опять-таки порицается политика правительства Израиля, и утверждается, что израильские университеты, ученые, академики практически единодушно поддерживали и продолжают поддерживать стоящих у власти и несут ответственность за их политику. Кроме того, именно в израильских университетах ведутся важнейшие исследовательские разработки новых видов оружия, сделанных на основе нанотехнологий, а также систем технологического и психологического контроля и подавления мирного населения, предназначенных для использования в военных целях. В связи с этим нас призывают воздержаться от каких бы то ни было форм культурного и академического взаимодействия, сотрудничества, либо совместных проектов с израильскими научными учреждениями, поддержать на национальном и международном уровне всемирный бойкот этих учреждений, включая прекращение всех видов финансирования и предоставления субсидий. Я никоим образом не поддерживаю политику израильского правительства и с большим интересом отнесся к манифесту против экспансии израильских поселений, подписанному многими европейскими евреями. Этот манифест и разгоревшаяся вокруг него полемика доказывают, что среди евреев, как вне, так и внутри Израиля, этот вопрос вызывает жаркие дискуссии. Но утверждение, что израильские университеты, ученые и академики практически единодушно поддерживали и продолжают поддерживать стоящих у власти, на мой взгляд, не соответствует истине. Все мы знаем, сколько представителей израильской интеллигенции полемизировало и по-прежнему полемизируют на эти темы. Должны ли мы перестать пускать на конгрессы по философии всех китайских философов в связи с тем, что правительство в Пекине подвергает цензуре Google? Я еще могу понять, дабы отвлечься от неудобной израильской темы, когда, узнав, что кафедры физики Тегеранского или Пхеньянского университетов активно работают над созданием атомного оружия в своих странах, кафедры физики в Риме или Оксфорде принимают решение прекратить всяческие институциональные отношения с этими научными центрами. Но не возьму в толк, зачем порывать отношения с кафедрой истории корейского искусства или древнеперсидской литературы. Вижу, что к новому призыву бойкотировать приложил руку и мой друг Джанни Ватима. Джанни Ватима, 1936 года рождения, итальянский философ, писатель и политик. Теперь предположим, в порядке бреда, что в ряде зарубежных стран пойдут слухи, дескать, правительство Берлускони покушается на священный демократический принцип разделения властей, делегитимируя судебную власть, а также пользуется поддержкой партии определенно российского и ксенофобского толка. Понравится ли Ватима, если в рамках полемики с этим правительством американские университеты перестанут приглашать его в качестве визитинг-профессор, а специальные комиссии по защите прав позаботятся о том, чтобы изъять все его работы из библиотек США? Подозреваю, он примется вопить о несправедливости и заявит, что это все равно, что обвинять всех евреев в богоубийстве лишь потому, что Синедрион в ту страстную пятницу был не в духе. Неправда, что все румыны — насильники, все священники — педофилы, а все, кто изучает Хайдеггера — нацисты. А значит, никакая политическая позиция, никакая полемика с правительством не должны распространяться на весь народ и на всю культуру в целом. И особенно это касается Республики Знаний, где именно солидарность ученых, художников и писателей всего мира всегда служила гарантом защиты прав, невзирая на любые границы. 2010 год. Грамматические тонкости и побоища. Пару недель назад я протестовал против призыва бойкотировать израильские научные структуры и израильскую интеллигенцию, подписанного, в частности, моим другом Джанни Ватима. Никоим образом не отрицаю, что можно высказывать несогласие с политикой правительства Израиля. Я говорил лишь, что нельзя утверждать, как утверждается в этом обращении, будто израильские ученые и академики практически единодушно поддерживали и продолжают поддерживать стоящих у власти. Мы все знаем, сколько израильских деятелей культуры ведут со своим правительством полемику. После чего я получаю любезное послание от Ватима вместе с ворохом писем от читателей, разделяющих его позицию. Ватима пишет: «Я чувствую себя человеком, которого попрекнули, что он погрешил против тонкости грамматики. Я понимаю, что для тебя, как для семиотика, слова и синтаксис чрезвычайно важны», обсуждая побоище в школе Диас. Речь идет о так называемой спецоперации в школе Армандо Диас во время саммита «Большой восьмерки» в Генуе в 2001 году. В здании школы разместились активисты антиглобалистского движения, которых в ночь 21 июля атаковала полиция. В результате были арестованы 93 протестующих, 61 человек серьезно ранен и отправлен в больницу, трое в критическом состоянии и один в коме. Но главный вопрос в следующем: сколько итальянских ученых твоего, или, прости, немногим меньшего масштаба, публично выразили свою позицию по поводу кровопролития в секторе Газа? И сколько сейчас протестуют по поводу задержания Хомского на границе? В мае 2010 года израильские власти запретили Ноаму Хомскому, известному американскому лингвисту и политическому публицисту, въезд на территорию западного берега реки Иордан через Израиль. Но я упрекал Ватима, если уж проводить аналогию с побоищем в школе Диас, не за грамматические погрешности, а скорее за желание отметелить в отместку всех итальянских полицейских, с чем, полагаю, не может согласиться ни один здравомыслящий человек. Когда за чьи-то ошибки осуждают махом целую категорию людей или даже целый народ, то, может, это и не будет антисемитизмом, но расизмом, несомненно. Главный вопрос, к которому он апеллирует, состоит не в том, что мало говорят о происходящем в секторе Газа, ужасная трагедия, или о возмутительном отказе в транзитном въезде Хомскому, который, кстати, выступал против бойкота. Главный вопрос касается самого бойкота. Во всех письмах, что я получил, мне с пеной у рта перечисляют все аргументы против политики израильского правительства, забывая мои собственные слова, что я отнюдь ее не разделяю. Вопрос, который я задал в своей статье, звучит так: можно ли, отвергая политику какого-либо правительства, изолировать от международного научного сообщества всех ученых, исследователей и писателей той страны, где это правительство правит? Такое впечатление, что мои оппоненты не видят между этими двумя вопросами никакой разницы. Например, Ватима, чтобы подчеркнуть, что идею бойкота можно назвать антисионистской, но не антисемитской, пишет: «Неужели считать антисемитами всех тех евреев-антисионистов, которые чувствуют, что эта политика силы ущемляет их религиозные чувства? Так в том-то и дело». Если признать, а это трудно не признать, что многие евреи, в том числе, внимание, и в Израиле, не поддерживают политику силы собственного правительства, зачем тогда объявлять всемирный бойкот, распространяющийся и на них? Буквально на днях пришли две плохие новости. Первое. В школах иудейских фундаменталистов в Израиле запретили трагедии Софокла, Анну Каренину, книги Башевиса Зингера, Исаак Башевис Зингер, 1904-1991, американский еврейский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1978 год, и последний роман Амоса Оза. Амос Оз, 1939 года рождения, израильский писатель и журналист. Правительство здесь ни при чем. Это инициатива местных талибов, а талибов, как мы знаем, везде хватает. Были даже католические талибы, внесшие Макиавелли в список запретных книг. Но зачем тогда, вторая плохая новость, туринские сторонники бойкота повели себя как талибы, когда протестовали против присуждения тому же Озу премии Туринской книжной ярмарки? В итоге ему ее все-таки дали. Получается, Амос Оз ни к месту ни в Меа-Шеарим, районе фундаменталистов в Иерусалиме, ни в Турине, священном городе Плащаницы. И куда же податься этому вечному жиду? Ватима настаивает, что быть антисионистом не значит быть антисемитом. Верю. И прекрасно знаю, что когда он 2 года назад заявил, что готов, пожалуй, поверить в протоколы сионских мудрецов, это была всего лишь провокация, на которую он мастер, поскольку ни один здравомыслящий человек с приличным образованием не может читать протоколы и думать, что это нагромождение противоречащих друг другу самообвинений не подделка, и что мудрые старейшины Сиона и впрямь были такими козлами. Но, видимо, Ватима обратил внимание, что наряду с сайтами в интернете, заклеймившими его выходку, есть и множество других, которые ей упиваются. Любая экстремистская фраза способна сплотить полоумных, но Ватима не в силах отказаться от броской фразы, как я его понимаю, и завершает письмо вопросом: «Ахмадинежад, как смертельная угроза Израилю, кто-нибудь вообще в это верит?» Ну, может, я чересчур мягкотел, но лично меня тип, мечтающий стереть некую нацию с лица земли, как-то слегка пугает. По тем же причинам, по которым меня беспокоит будущее палестинцев. 2010 год. Молчи, интеллигент поганый. Эти мои картонки выходят лишь 2 раза в месяц, поэтому если меня что-то зацепило, то, чтобы высказаться, приходится ждать 2 недели. Но тема при этом не теряет актуальности. Итак, в начале марта в «Карьера де ла Сера» Эрнесто Галли де ла Лоджа, итальянский историк и журналист, не бог весть какой опасный коммунист, написал нечто, воспринятое как критика в адрес «Народа свободы». «Народ свободы» — итальянская политическая партия правоцентристской ориентации, существовавшая в 2007-2013 годах. Президентом партии был Сильвио Берлускони. И тут же координаторы этой партии Сандра Бонди, Иньяцио Ла Руссо и Денис Вердини 4 марта публикуют в той же газете письмо с изъявлением своего несогласия. Сандра Бонди, 1959 года рождения, итальянский политик, министр культурного наследия и культурной деятельности в 4-м правительстве Берлускони 2008-2011 годы. Иньяцио Ла Руссо, 1947 года рождения, итальянский политик, министр обороны в правительстве Сильвио Берлускони 2008-2011 года. Денис Вердини, 1951 года рождения, итальянский политик. Не буду углубляться в суть дела. Как колумнист волен критиковать политическую партию, так и отдельные политики вольны ответить на критику. Интересует меня здесь выбор лексики, использованный 3 представителями «Народа свободы». Они пишут: «Бывает такая критика, что к прискорбию оказывается бесцельной, поскольку вытекает не из объективной оценки реальности, а скорее из самореферентных размышлений, как сказали бы интеллигенты. То, что критика Галли де ла Лоджа является типично интеллигентской, явствует и из дальнейшего текста письма, где говорится, что выступающий с подобной критикой ведет себя так, будто фактов не существует, живя в практически выхолощенной атмосфере, наедине со своими любимыми книжками и глубоко личными измышлениями». Забавно то, что если под интеллигенцией понимать тех, кто работает в основном головой, а не руками, тогда работниками умственного труда окажутся не только философы и журналисты, но в том числе и банкиры, страховые агенты и, разумеется, политики, такие как Бонди, который, кстати, пишет стихи, Ларусса и Вердини, которые зарабатывают на жизнь, как ни крути, не ковырянием в земле. Если же считать интеллигентом того, кто не только работает головой, но и использует ее для критического осмысления происходящего, что бы он при этом ни критиковал, то опять-таки подписантов письма надо признать типичными представителями интеллигенции. Дело в том, что у слова «интеллигент» своеобразные исторические коннотации. И хотя кто-то обнаружил, что впервые оно встречается в 1864 году в «Шевалье де Туш» Барбе де Равильи, в 1879 у Мопассана, а в 1886 у Леона Блуа, систематически его начали употреблять в ходе печально известного дела Дрейфуса, по крайней мере, с 1898 года, когда группа писателей, художников и ученых, таких как Пруст, Анатоль Франс, Сорель, Манн, Ренар, Дюркгейм, не говоря уже о Золя, который позднее напишет свое убийственное «Я обвиняю», выразила уверенность, что Дрейфуса обвинили ложно, в основном из антисемитизма, и потребовала пересмотреть его дело. Кремансо называет их интеллигентами, и это словечко тут же подхватывают, придав ему уничижительную окраску представители реакционных кругов мысли, такие как Баррес и Брюнетьер, называя им тех, кто вместо того, чтобы заниматься наукой, поэзией и прочими занятиями для посвященных, короче говоря, своими делами, сует нос в вопросы, в которых не разбирается, вроде международного шпионажа или военной юстиции, которую, естественно, следует отдать на откуп военным. Иными словами, интеллигент для антидрейфусаров — это человек, живущий в своих книгах и расплывчатых абстракциях, лишенный связи с действительностью, а значит, молчал бы уж лучше. Это пренебрежительная оценка, обусловлена полемикой того времени, но удивительным образом соответствует выражениям, которые Бонди, Ларусса и Вердини употребили в своем письме. Я не смею предположить, что трое подписантов письма, несомненно, тоже интеллигенты, вплоть до козыряния знанием термина «самореферентный», зашли в этом так далеко, что знакомы с полемикой 120-летней давности. Просто у них в генах живет память о старинных ораторских трюках. Назвать, например, интеллигентом, поганым, любого, кто думает не так, как ты, и, стало быть, думает. 2010 год.